Аркель. Еще в его телефонной книге имелись О, Олег, Э, Эйстейн, К, Катрина, Б, Бьорн и С, Столи Эвне. Вот и все. Но этого было достаточно, хотя Ракель и говорила Столи, что Харри открыт для новых знакомств. Но только в том случае, если буква еще не занята. Он позвонил по рабочему телефону Ракели, не набирая добавочного номера, и, услышав голос телефонистки, произнес: «Я хотел бы поговорить с Руаром Бором».
«У нас тут записано, что сегодня его не будет в офисе».
«А где он и когда вернется?»
«У меня нет на этот счет никакой информации, но могу дать вам номер его мобильного».
Харри записал номер и ввел его в графу поиска приложения справочной службы 1881. Компьютер выдал адрес. Бор жил между Сместедом и Хьюсеби, а также номер его стационарного телефона. Харри посмотрел на часы, половина второго. Он набрал цифры.
«Да?»
— ответил женский голос после третьего гудка. «Простите, я ошибся номером». Харри положил трубку и направился к трамвайной остановке возле парка Биркелюнден. Он почесал предплечье. Нет, чесался не там. Только в вагоне метро по дороге в Сместед Харри пришел к выводу, что чесотка, без сомнения, сидела у него в голове, и вызвана она была, скорее всего, тем, что сообщил ему Рингдалл, то ли по простоте душевной, то ли желая побольнее его ранить. Харри пришел к выводу, что, возможно, недооценивал дзюдоистов. Женщина, открывшая дверь желтой виллы, излучала бодрость и оптимизм, типичные для дам от 30 до 50 из высших слоев общества, проживающих здесь, на западной окраине города. Пытались ли они соответствовать идеалу, или же у них на самом деле энергия била через край, сказать с точностью невозможно. Но Харри подозревал, что было что-то статусное в том, как такие дамы чаще всего в общественных местах громким голосом непринужденно раздавали команды двум детям, легавой и супругу. «Пиа Бор,
чем я могу вам помочь?»
Никакого желания помогать в голосе нет, скорее уж некоторая холодность и отстраненность, но вопрос задан с любезной улыбкой. Она была невысокого роста, без косметики, а морщины указывали, что ей ближе к 50, чем к 40. Но фигура у женщины была стройная, как у подростка, занимается спортом и проводит много времени на свежем воздухе, предположил Харри. «Полиция!» — он вынул удостоверение.
«Ну, конечно, вы же Харри Холле», — сказала она, не глядя на документ. «Я видела вашу фотку в газетах. Вы муж Ракели Фиоки, которую недавно убили. Мои соболезнования».
«Спасибо».
«Вы заскочили поболтать с Руаром, я права? Но его нет дома».
«Как странно она выражается. Фотка. Заскочили поболтать», — подумал Харри. «А когда ваш супруг вернется?»
— Вероятно, вечером. Я попрошу его связаться с вами, если вы оставите свой номер.
— А могу ли я поговорить с вами, фру Бор?
— Со мной? Но зачем?
— Это не займет много времени. Я просто хотел бы кое-что узнать. Харри пробежал взглядом по подставке для обуви за ее спиной. — Вы позвольте мне войти? Он отметил замешательство хозяйки и успел увидеть то, что искал на нижней полке подставки для обуви. Пара черных военных сапог советского производства.
«Это не совсем удобно. Я как раз сейчас очень занята. Извините».
«Ничего, я могу подождать».
Пиа Бор быстро улыбнулась. «Не красавица, но милая и симпатичная», — заключил Харри.
«Возможно, из тех женщин, кого Эйстон называет «тойотами». Выбирая машину в юном возрасте, ты не сразу остановишься на этой марке, но с годами поймешь, что именно она сохраняется лучше всех». Пиа посмотрела на часы.
«Мне надо забрать кое-что в аптеке. Поговорим по дороге, хорошо?»
Она сняла с крючка куртку, вышла на крыльцо и закрыла за собой дверь. Харри обратил внимание, что хотя замок у Боров был того же типа, что и в доме Ракели, не защелкивающийся, Пиа Бор не достала ключей. Безопасный район. Здесь опасаться некого. Они прошли мимо гаража
миновали ворота и зашагали по дороге, вдоль которой располагались виллы. Первые автомобили «Тесла» с гудением возвращались домой после короткого рабочего дня. Харри засунул в рот сигарету, но закуривать не стал. «Вы должны забрать снотворное?»
«Что, простите?»
— Харри пожал плечами. «Средство от бессонницы?» «Вы сообщили нашему следователю, что ваш муж пробыл дома весь вечер и всю ночь на 11 марта. Чтобы знать это наверняка, вы должны были не спать большую часть ночи».
«Я? Да. Я иду за снотворным».
Мне тоже пришлось принимать транквилизаторы после того, как мы с Ракелью разъехались. Бессонница разъедает душу. Вам что выписали?»
«Имован и самодрил». Пье ускорил шаг.
Харри тоже зашагал быстрее. Он щелкал зажигалкой у сигареты, но огонь не появлялся. «Как и мне. Я принимал их 2 месяца. А вы?»
«Что-то вроде того».
Харри засунул зажигалку обратно в карман. «Почему вы врете мне, Пья?»
«Что, простите?»
«Имован и самодрил. Это сильнодействующие препараты. Попьешь их 2 месяца, и ты на крючке. Начнешь пить их каждый вечер, потому что они действуют. Да так хорошо, что если вы приняли эти таблетки в ночь на 11-е, то практически находились в коме и не могли знать абсолютно ничего о том, чем занимался ваш сосед по кровати. Но вы не показались мне человеком, сидящим на седативных препаратах, поскольку очень бодры физически и ментально». Пиа Бор убавила шаг. «Но вы, конечно, можете убедить меня в том, что я ошибаюсь», — сказал Харри. «Для этого достаточно показать мне рецепт». Пиа Бор остановилась. Она засунула руку в задний карман узких джинсов, вынула и развернула листок голубой бумаги.
«Видите?» —
произнесла она с нажимом, протянула Харри рецепт и ткнула в него. «Самодрил!» «Вижу!» — ответил Харри и схватил листок, прежде чем она успела отреагировать. «Как и то, что лекарство выписано вашему супругу Руару Бору. Он, наверное, не рассказал вам, насколько сильнодействующими являются препараты, которые так ему необходимы». Харри вернул ей рецепт. «Может быть, он еще что-то скрывает от вас, Пиа?»
«Я...»
«Ваш муж действительно был дома той ночью?» Она сглотнула. Здоровый румянец исчез с ее щек. Энергичная оживленность спала, и Пиа разом постарела лет на 5.
«Нет», — прошептала она. «Руара дома не было».
Вместо того, чтобы пойти в аптеку, они спустились к пруду Сместаддамон, уселись на скамейку на его восточном берегу и стали смотреть на маленький островок, место, на котором хватило только одной единственной серебристой иви.
«Весна», — сказала Пиэм. «Все, что угодно, только не весна. Летом здесь полно зелени. Все растет со страшной силой. Жужжат насекомые, плавают рыбки, скачут лягушки. Словом, жизнь бурлит. А когда на деревьях появляется листва, и ветер начинает перебирать листья на той иве, они танцуют и шумят так сильно, что заглушают шум шоссе». Она грустно улыбнулась. «А осень в Осло?»
«Самая красивая осень в мире», — кивнул Харри, прикуривая.
«И даже зима лучше, чем весна», — продолжила Пиа. «Во всяком случае, раньше, когда шли дожди, держалась стабильно низкая температура, и вода замерзала. Мы обычно брали с собой детей и шли сюда кататься на коньках. Они это просто обожали».
«А сколько у вас детей?»
2. Девочка и мальчик. 28 и 25 лет. Юна — морской биолог, работает в Бергене, а Густав учится в США».
«Вы рано стали родителями».
Она криво улыбнулась. «Когда появилась Юна, Руару было 23, а мне 21. Семьи военнослужащих, которые постоянно ездят по всей стране, перемещаются с места на место, обычно рано обзаводятся потомством. Чтобы жене было чем заняться, я думаю. У супруги офицера лишь 2 варианта. Первый — позволить себе одомашнить и вести существование коровы, стоять в стойле, рожать телят, давать молоко, жевать сено.
А второй
— развестись с мужем».
«Но вы выбрали первый».
«Вроде бы да».
«А почему вы обманули полицию, когда вас спрашивали о той ночи?»
чтобы нам не задавали лишних вопросов. Внимание полиции нам ни к чему. Только представьте, какой бы это был удар по репутации Руэра, если бы его вызвали на допрос по делу об убийстве. Что бы сказали люди?
— А для вас это так важно?
— она пожала плечами. — А для кого это не важно? Особенно в таком районе, как наш.
— Так где ваш муж был в ту ночь?
— Не знаю. Но точно не дома. Он не может спать.
— Самодрил не действует?
— Когда Руэр вернулся домой, из Ирака было еще хуже. Тогда ему от бессонницы прописали рогипнол. За 2 недели у него сформировалась зависимость, и начались провалы в памяти. И теперь муж отказывается от любых лекарств. Он надевает военную форму и заявляет, что ему необходимо произвести рекогносцировку, дежурить и охранять. Он говорит, что просто бродит, как во время ночного патрулирования, но делает это незаметно. Это ведь типично для людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Они все время испытывают страх. Потом он, как правило, возвращается домой, спит пару часов и идет на службу.
И ему удается скрывать это на работе?
Мы видим то, что хотим видеть. А у Руэра всегда хорошо получалось производить желаемое впечатление. Он умеет внушить людям доверие.
И вы тоже? Пия вздохнула.
Мой муж неплохой человек, но он слишком многое пережил.
«Скажите, а он берет с собой оружие на эти ночные патрулирования?»
«Этого я не знаю. Руэр уходит после того, как я ложусь».
«Вам известно, где он был в ночь убийства?»
«Я спросила его об этом после того, как вы спросили меня. Он сказал, что спал в бывшей комнате Юны».
«Но вы ему не поверили».
«Почему вы так считаете?»
«В противном случае вы бы рассказали полиции, что он ночевал в другой комнате». Вы солгали, потому что думали, будто у нас есть на вашего мужа что-то еще, из-за чего ему требуется алиби более надежное, чем правда.
Вы же не хотите сказать, что серьезно подозреваете Руэра в убийстве, Холли?
Харри смотрел на пару лебедей, плывущую в их сторону. Он заметил отблеск света с другой стороны шоссе. Наверное, кто-то открыл окно.
«Посттравматическое расстройство», — произнес Харри. «А что за травма у вашего супруга?»
Она вздохнула. «Я не знаю. Все вместе. Кризис среднего возраста. Ирак, Афганистан. Но, ясное дело, когда Руэр вернулся домой из последней командировки и заявил, что уволился из армии, я поняла, что-то случилось. Он очень изменился. Закрылся. Я долго его доставала своими расспросами, и в конце концов он неохотно признался, что кого-то убил в Афганистане. Хотя, разумеется, они находятся там как раз для этого. Однако все случившееся оказало на мужа такое сильное воздействие, что он отказался говорить на эту тему. Но, во всяком случае, он продолжал жить.
А сейчас это не так. Пия посмотрела на него взглядом потерпевшего кораблекрушения. И Харри понял, почему она так легко открылась ему, чужаку. Только не в нашем районе. Она хотела излить душу. Она отчаянно стремилась к этому, но до сих пор не находила человека, с которым можно поговорить.
«После того, как Ракель Феоке, как ваша жена, умерла, Руэр совершенно сломался. Он больше не продолжает жить, нет».
Снова отблеск. И внезапно Харри понял, что этот отблеск приблизительно из того места, где располагается вилла Боров. Харри замер. Краем глаза он что-то заметил на белой спинке скамейки между ними, что-то дрожащее, перемещающееся, исчезающее, как красное насекомое, быстрое и беззвучное. Но в марте здесь не бывает насекомых. Харри молниеносно нагнулся вперед, уперся каблуками в землю, оттолкнулся и откинулся на спинку скамейки. Пиабор закричала, когда скамейка перевернулась, и они упали. Харри схватил женщину и потащил ее в сточную канаву позади скамейки. Потом он пополз, извиваясь по грязи, Пия следовала за ним. Он остановился, посмотрел на район за шоссе и увидел, что между ними и тем местом, откуда исходил отблеск, оказалась ива. На дорожке неподалеку остановился
остановился какой-то мужчина в толстовке с капюшоном, гулявший с ротвейлером. Казалось, он размышлял, стоит ли ему вмешаться в происходящее.
«Полиция!» — прокричал Харри. «Немедленно уходите оттуда! Здесь работает снайпер!»
Харри увидел, как пожилая женщина развернулась и поспешила прочь, но хозяин ротвейлера продолжал стоять. Пиа пыталась вырваться, но Харри навалился на маленькую женщину всем своим телом, так что они оказались лицом к лицу.
«Значит, ваш муж все же дома», — сказал он, вынимая телефон. «Поэтому вы не дали мне войти. И поэтому не заперли дверь, когда мы уходили».
Он набрал номер. «Нет!» — закричала Пиа. «Дежурная служба полиции», — сообщил голос в телефоне.
«Инспектор полиции Холли, хочу сообщить о вооруженном мужчине». Телефон выхватили из его руки.
«Руар просто использует оптический прицел в качестве бинокля».
Пиа Бор приложила трубку к уху.
«Простите, мы ошиблись номером».
Она дала отбой и вернула Харри мобильник, не приминув заметить.
«Разве не это вы сказали мне, когда звонили сегодня по телефону?»
Харри не шевелился.
«Вы довольно тяжелый, Холли. Не могли бы вы?»
«Откуда мне знать, что я не получу пулю в лоб, если встану?»
«Не бойтесь, этого не случится. Потому что красная точка была на вашем лбу с той самой минуты, как мы уселись на скамейку».
Харри посмотрел на нее, потом уперся ладонями в холодную грязь и поднялся. Он встал